Обсудим.
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 Конечно, обсудим.
Дорогие друзья, зрители и слушатели, дорогой Петр Алексеевич, мы прорвались сквозь снежные торосы. Вот где-то, между прочим, карнавал в Бразилии заканчивается уже 17 февраля. И дальше, как в меме, мы могли быть с вами там, но мы должны вести программу «Обсудим». Кстати, про карнавал сегодня поговорим еще. Он у нас сегодня в анонсе заявлен как «Мягкая сила Бразилии». Но это на сладкое, во второй части. Обязательно, это очень интересно, подискутируем. Но у нас также космос, европейские несчастные фермеры, сектор газа и даже течение «Гольфстрим» заплывет ненадолго в нашу студию. Обсудим, почему оно холодает. Но начнем с главного, с обвинений. Американская сторона обвиняет Россию-матушку в том, что она вероломно, ну это опять же цитата прямая, пытается нарушить договор по космосу 1967 года и разместить ядерное вооружение в космосе.
Давно пора.
Сначала об этом стало известно разведке, ну это вот такая последовательность была, потом якобы разведка сообщила конгрессменам, конгрессмены сделали пресс-подход, узнала пресса американская, и вот сейчас узнал весь мир. Ваша оценка, я так понимаю, лаконична, давно пора.
Да нет, ну, во-первых, конечно, я не знаю еще договора, это вы расскажите, какой там договор существует на этот счет. Понятно, что не стоит по большому счету ядерное оружие размещать в космосе, мне кажется. Потому что я так вот, я не очень понимаю, что будет, если оно там как-то куда-то улетит не туда.
Вот.
Вот. И, в общем, как-то так тревожно будет. Можно ли его оттуда потом убрать будет? Как его, значит, оттуда, ну, если что, ну, мало ли, как говорится. Вот. Потом,
как бы чего не вышло,
да,
это называется.
Потом мы же прекрасно с вами знаем, что не две ядерные державы на сегодняшний день присутствуют в космосе и развивают космические программы свои, гораздо больше. Вот. И многие подходят к этому, ну и так далее. Ну, короче, я, конечно, с точки зрения здравого смысла противник переноса гонки вооружений в космос. Вот. Но, с другой стороны, конечно, дух говорит, что надо, так сказать, грозить.
А
от
помните,
сель грозить мы будем шведу.
И не только
вот
шведу.
Вопрос, не знаю, в космосе.
Когда
в 80-е
годы, конец 70-х, начало 80-х, и все 80-е, это так называемая эта программа СОИ, «Звездных войн», в которую администрация Рейгана радостно втянула Советский Союз. Советский Союз напрягся, перенапрягся, можно даже сказать, в отношении этой звездной гонки. Ну, как бы результат мы знаем. Вот у меня полное ощущение, и оно у меня как бы не покидает, то есть уже, наверное, года 3-4, что американцы нас пытаются спровоцировать на что-то. А именно вот то, что называется как раз вторая звездная гонка, или третья, смотря как считать. То есть можно считать с момента, когда нам вся вот эта вот история началась, там первый спутник, первый человек, там и так далее, и так далее. И вот, собственно, вторая – это непосредственно Россия, США, точнее, Советский Союз, Соединенные Штаты, вот 80-я программа СОИ. И вот сейчас 21 век, когда действительно больше стало космических держав, и не просто больше космических, все больше стран испытывают так называемое противоспутниковое оружие. И вот мне кажется, что как раз новый виток – это с 2003 года, когда о создании противоспутниковых систем заявил Китай, потом успешные испытания были у Индии. Ну, Индия, кстати, по-моему, не так давно, в 2019 году. И вот, собственно, все это время американцы громче всех кричали, что, значит, караул, договор по космосу под угрозой и так далее. Что за договор по космосу? Это единственное удобоваримое соглашение, которое сегодня есть, которое подписано, ратифицировано и, в принципе, соблюдается всеми участниками космического вот этого всего клуба. Там очень, скажем так, мягко обходится вопрос о милитаризации, но там черным по белому прям четко написано, что, ну, как бы космос используется в мирных целях, но вот если мы говорим не просто про милитаризацию, а именно про ядерное оружие, это категорическое нет. То есть сразу как бы могу обратиться к американским коллегам. Если Российская Федерация и решит что-то там изобрести и запустить, то я думаю, что последовательность действий будет такая. Мы сначала в соответствии со всеми процедурами запускаем денонсацию договора, по космосу, и уже после прохождения всех процедур, возможно, что-то будет. Но, честно, меня терзают смутные сомнения, что у нас какие-то с этим договором проблемы, потому что президент всегда говорил, что как раз-таки милитаризация со стороны Соединенных Штатов очень сильно пугает. Вот. Как вам кажется, это блеф? Же... Или это какая-то такая игра? Или вот действительно, так сказать, разведка там что-то на хвосте принесла, и конгрессмены все возбудились, перепугались?
Вы знаете, я думаю, что в условиях, вот у них там и межпартийная, и внутрипартийная борьба за деньги сейчас идет, и понятно, что ключевой вопрос – деньги американского ВПК, которые должны отправиться там на Украину, на Израиль, еще на что-то, вообще бюджет в целом. Вполне возможно, что это часть этой игры. Может, там разведка что и принесла, конечно, на хвосте, вот. Но вопрос обнародования этой информации – это вопрос другой. Неужели нет никаких... Ну, давайте предположим, что вот разведка, значит, она сообщила, что есть у них там какая-то информация, подозрения и так далее. Ну, есть масса вариантов с этой информацией поработать, да. Можно встретиться, можно кулуарно пообщаться, можно перепроверить. А можно сразу пойти и провести пресс-конференцию. И это уже просто вся из другой сферы. Это уже из сферы, мне кажется, лоббистских каких-то усилий в интересах, там, я уж не знаю кого, но ключевое здесь именно на это. Потому что, чтобы тебе там разведка не приносила, обнародуют это с другой, скорее всего, целью. Ну, можно, конечно, предположить, что единственный способ остановить это придать это гласности, но не очень похоже, честно говоря. Таким образом это не делается. Вот. А с точки зрения размещения оружия, ну да, тут действительно мы все помним, что у нас зачастую было больше вопросов к Соединенным Штатам. Ну и, в общем... На мой взгляд, вот, скорее всего, это, конечно, борьба за деньги.
Огромное количество вопросов к ним не только у нас, но и у Китая, и у Индии, потому что, ну, во-первых, в 2019 году он стал каким-то таким очень знаковым. Во-первых, появились космические войска. Трамп подписал указ о создании космических войск. Собственно, они до сих пор существуют.
До этого появился одноименный, по-моему, комедийный сериал в США, довольно смешной, там про космические войска.
А это, кстати, так всегда политтехнологически решается. То есть, некое такое выведение внимания в, так сказать, какую-то стороннюю, казалось бы, или связанную даже тему, и при этом решаются очень серьезные вопросы. В том же году, если мне не изменяет память, НАТО заявили о том, что космос – это точно такая же арена противостояния, как и любая другая, там, сухопутная, водная, воздушная и так далее. До этого, до 2019 года, это уже был тоже 21 век, там, 2007-2010, в Америке тоже были документы приняты о том, что космос, так же, как, кстати, и киберсфера, это легитимные арены для международного противостояния с врагами Соединенных Штатов. Поэтому вот... Собственно, кому много вопросов, почему вы нагнетаете, зачем вы это делаете, почему постоянно еще, опять же, это было при Трампе, я все время говорю при Трампе, потому что, ну, вот у нас сейчас многие там ждут переизбрания Трампа, на самом деле, ну, много было чего сделано очень негативного, если вспомнить его последнюю каденцию в контексте, опять же, выборов 2024 года, и постоянно администрация Трампа и администрация Байдена об этом говорит, но просто чуть реже, говорила о том, а вообще, что мы сидим, а вообще-то вот у нас договор 96-го года о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний так и не вступил в силу. А может быть, попробовать что-нибудь поиспытывать и попробовать как раз в новой, неизведанной для нас сфере, например, в космосе? Вот это действительно звучит. И я с вами абсолютно согласна, что много раз было сказано и президентом, и Сергеем Кожугетовичем Шойгу, что вообще-то контакты есть по военной линии у России и США. Уж если, как говорится, что-то приключится, они пообщаются. И вот так вот действительно сразу идти и говорить, что вы знаете, разведка по секрету сказала, но мы тут, как говорится, по секрету сейчас всему свету, значит, Россия там, значит, нарушает договоры и прочее. Но это видно, что это какая-то просто очередная история, политтехнологии, не более.
А что они там сказали? Они сказали, что Россия уже разместила или уже загрузила.
Собирается.
А что
есть,
значит собирается?
Собирается, это значит, что уже есть что размещать, и оно, так сказать...
И уже загружено.
Оно уже, да, долетит.
Корабль,
и, так сказать, не упадет. Вот об этом идет речь.
Очень интересно, как оно все... Вот специалиста надо позвать нам в изоленту, рассказать, как это вообще работает там. Там же космос.
Ну, имеется в виду, это будет точно такое же вооружение, как обычное, просто с, ядерным, с ядерными боеголовками, элементами и так далее.
Стрелять оттуда должно еще.
Нет, это как раз такие все страшилки, это все работает совершенно не так, и даже противоспутниковое оружие, это там не лазерные лучи, мечи джедаев и прочие элементы научной фантастики.
Нет, должна быть какая-то пусковая установка, я так понимаю.
Ну, естественно.
Она должна где-то в космосе находиться. На чем она? Как-то отдельно,
ее надо выводить.
Отдельно она летающая. Тяжелая. Как она управляется?
Она должна управляться, ну, она, естественно, с Земли.
Просто представьте себе, как это вообще. То есть это что? Это вот, ну, мы знаем пусковые установки, да, которые передвижные, они на машинах на параде показывают вот это вот, да? То есть такая же, только не на машине, а на каком-то этом космолете должна туда вылететь.
Петр Алексеевич, это же совсекретная информация.
Не, я просто
спрашиваю. В нашей стране об этом не говорят, на каждом углу. Нет, не делятся
интересно, я даже
с конгрессменами
и
со всеми, так сказать, сочувствующими. Это правильно, я считаю.
Надо
это
конгрессменов спросить. Они,
кстати,
наверное, знают. У них
почему
есть
бы нет,
чертежи.
Да. Прям, причем, да, прям под подушкой, так, чертежи. Это, ну, что-то, ну, не, это все гостайно и так далее. Но вот если вот непредвзято посмотреть на проблематику космическую, конечно, ну, есть такая красивая фраза, часто цитируют убиенного Джона Кеннеди, о том, что холодный космос ни в коем случае не должен стать ареной еще более холодной войны.
Я просто
вот
тому,
на
что...
самом деле, мне кажется, что как раз изначальные все мысли о космосе были не только о светлой науке, о там поиске внеземного разума и так далее. Изначальный интерес 30-х еще годов к космосу был вполне недвусмысленным. Он был милитаризированным. Другое дело, что шажки делались очень плавно и постепенно. За это время сделали некое такое правовое поле, достаточно... симпатичная, ну, то есть, что космос это вот международная территория, используется в мирным целям, она нейтрализована, то есть, запрет на как раз-таки ядерное оружие. Но, кстати, там нигде не сказано, что запрет на оружие вообще. Вот если внимательно почитать договор, он не запрещает там противоспутниковые группировки, какие-то противоспутниковое оружие. Ядерное, да, действительно, там черным по белому написано, прям слово «нюклея» зафиксировано. Но
да.
Все остальное...
Знаете, тревожно.
Ну, есть о чем подумать.
У меня нет ни малейшего представления о том, как это вообще там может все работать. Как оно там, где оно летает, что там делает.
А вот мне кажется, может быть, на это и расчет, что ведь конгрессмены-то, это люди тоже достаточно далекие от высоких технологий. Ну, то есть они это тоже очень гипотетически представляют. И как раз-таки они транслируют вот эту какую-то озабоченность, непонятность, что что-то происходит, а коварные русские и так далее. Это как, знаете, меня все время это очень история впечатлила, когда короля ужаса Стивена Кинга спросили, вот самое страшное у вас, у короля ужаса, событие в вашей лучезарной жизни. И он сказал, самый страшный для меня день, этот день случился в 1957 году, ему тогда было 10 лет, он был в кинотеатре, остановили показ фильма, вышел директор кинотеатра и сказал, что Советский Союз запустил спутник. И было абсолютно, он говорит, вот чувство липкого страха, хотелось бежать куда-то, падать, прятаться, потому что казалось вот именно, что это какое-то страшное такое создание, спутник, и от него там лазерные лучи смерти, лучи убийцы расходятся и так далее. Он говорит, я вот это вот чувство липкого страха пронес через всю жизнь. Это Стивен Кинг, продажи которого, кстати, в нашей стране очень сильно упали.
Нервный мальчик.
Да, ну впечатлительный такой. Ну просто я к тому, что вот у многих вот такие вот тоже детские впечатления. То есть какое-то страшное слово, придумали какую-то фантастическую технологию в своей голове и вот продуцируют этот страх, транслируют его на, так сказать, широкие народные массы. Вот такие вот дела. Еще одна тема, которая вот очень, на мой взгляд, тревожная, гораздо больше вызывает озабоченности и тревоги, чем вот вышеназванная, потому что это-то как раз, ну, больше такие вбросы, мне кажется. Это то, что прямо вот сейчас, здесь сейчас происходит в городе Рафах. Рафах – это город, который находится в секторе Газа в непосредственной близости от Египта. Там сейчас картина выглядит так – 1,5 миллиона, это только по самым скромным подсчетам, людей собрались со всего сектора Газа. То есть, собственно, все остальные участки уже проутюжили израильтяне, людям некуда возвращаться, и вот там сейчас лагерь для беженцев. И израильская, так сказать, армия и Беньямин Нетаньяху говорят о том, что нам осталась последняя фаза операции – по борьбе с Хамас – это зачистка Рафаха. И они предлагают там провести наземную операцию. Нужно отдать должное, что никто Израиль в этом не поддерживает. То есть, ну, Ближний Восток само собой не поддерживает, но даже страны Запада вместе с США сказали, что не надо. То есть количество жертв, ну, с учетом того, что на крошечном пятачке сосредоточены миллионы людей, будет просто зашкаливающим. Египет, ну, тут можно сколько угодно иронизировать там про арабскую солидарность, но Египет тоже можно понять. То есть, во-первых, у них нарушается договор с Израилем 79-го года о том, что Рафах – это демилитаризованная такая территория. Во-вторых, они сейчас начали строить и обязались, так сказать, построить за 10 дней буфер. То есть, такой как бы... Ну, загон не загон, но, в общем, бетонное такое сооружение, куда эти люди, если что, побегут, чтобы их не пропустить дальше в Египет. Потому что, ну, египтяне переживают. Ну, что если полтора миллиона человек хлынут,
и никакой Египет не выйдет.
Естественно, никакая там, тем более, ну, сейчас далеко не самая лучшая экономическая ситуация.
Не, понятно, это для любой страны катастрофа.
То есть, как бы люди из-за одного забора, и сейчас... могут попасть в другой. Конечно, жалко безумно, потому что, ну, средь бела дня разворачивается полотно такого библейского, эпического масштаба. Но вот как вам кажется, все-таки Нетаньяху со товарищи пойдут на этот шаг? Или как-то вот в какой-то последний момент скажут, что нет, Рафах мы трогать не будем?
Ну, пока их, в общем, ничего не останавливало. И мне кажется, что они настроены достаточно решительно. Вот что, конечно, по всем параметрам является преступлением. И уже количество жертв я сейчас перестал следить, но почему-то немножко ушло это. Да. Да нет, уже больше. 25-то было уже давно, 26 даже было уже.
Ну, имеется за 25.
Ну да, то есть уже, я думаю, что там и 30 постоянно. И так далее. Причем половина дети, ну, до 18 лет.
Да, процент детей гигантский.
Это ужасно. И, ну, я не знаю... Я, честно говоря, не специалист в их, так сказать, мышлении, но то, что там происходит, это, конечно, жутко совершенно. Не знаю, у меня нет ощущения, что они как-то остановятся. Ну, опять же, это на уровне ощущений. Анализ какой-то я, к сожалению, тут не готов предоставить.
Ну, Лига арабских государств, все страны, которые так или иначе вовлечены в проблему, все говорят, что идет к тому, что будет, конечно, и дальше признаваться концепция двух государств, Израиля и Палестины. То есть, ну, это слабое утешение для палестинского народа, понятное дело, но то, что, так сказать, вопросы международно-правового признания Палестины после вот всех вот этих событий наступит некая такая светлая какая-то история, это факт. То есть еще большее количество государств признает Палестину. Мы уже признаем Палестину. Ну вот, например, там США не признают. Очевидно, что собираются признать. И администрация Байдена об этом очень много говорит. И администрация Риши Сунака и Великобритания об этом много говорит. Но факт в том, что показано абсолютное бессилие любых гуманитарных институтов против того, что вот есть полтора миллиона человек, которым некуда идти, потому что их дома разрушены. У них нет ничего, им подвозят там какую-то небольшую гуманитарную помощь. Они все, вот так сказать, сконцентрированы вот на этом пятачке, который называется Рафах, и прекрасно понимают, что когда они побегут, а ну, это естественное состояние, когда, собственно, израильская армия начнет наступление наземное, они побегут в Египет, а там, соответственно, их поймают вот в, эту вот, вот в этот вот загон, который сейчас строят в кратчайшие сроки. И, ну, видимо, гуманитарную помощь тем, кто сохранит свою жизнь, будут привозить уже туда. Ну, то есть вот, вот так цинично выглядит сейчас ситуация. И как бы, ну, кто может уехать, конечно, уезжает, но там, опять же, у людей семьи, дети, многие просто не могут себе позволить уехать, многим не на что, многим некуда, большинству, собственно, некуда. И, конечно, ну, ситуация просто вопиющая, так вот, если вдуматься, с учетом того, что все это происходит как бы на глазах у изумленной публики уже 5 месяцев практически, и улучшений нет. И да, какие-то вопросы решены, но Израиль продолжает настаивать на том, что только полное... Ну, в принципе, я на самом деле еще в конце октября уже говорила о том, что задача Израиля сделать так, чтобы сектора Газа с жителями не было. Они сейчас разберутся с сектором Газа, потом будут думать, как им решить вопрос западного берега реки Иордан, но вот сектор Газа, как такая цитадель Хамас, их не устраивало в принципе принципе наличия. Они сделают все, чтобы просто, ну, оптимально, я так понимаю, это согнать людей, и чтобы они куда-то исчезли, как вот 5 миллионов палестинских беженцев, которые расквартированы по всему Ближнему Востоку, там, по Ливану, Иордании и так далее. Другое просто, видите, государства не хотят принимать близлежащие.
Ужасная ситуация, конечно.
А вот как вам кажется, потому что, ну, много пишут там в соцсетях, особенно, что вот, ну а как же арабская солидарность, все соседи могли бы, так сказать, братьев арабов и братьев мусульман принять и так далее, а что же вот вы этого не делаете? А я вот с другой стороны, я понимаю эти государства, у них куча проблем, это огромные массы людей.
Ну, я не очень понимаю, что такое арабская солидарность. Ну, можно себе представить, какую-то, например, славянскую солидарность. Вот покажите, где она, например.
Иногда что-то бывает, какие-то проблески?
Ну, где? На фестивале «Славянский базар» только? Да и то уже, в общем. Нет, это, мне кажется, миф. Ну, то есть, ну, религиозно тоже. Ну, страны разные. Они разный уровень жизни у них. Разные там свои проблемы и прочее, прочее. Там скорее движение, вот, мы вспоминали хуситов, там, Хизбаллу и прочее. Вот скорее какие-то вот эти вот движения могут. Они, мне кажется, имеют больше...
Негосударственные
более,
субъекты, да.
Да, в арабском мире они, насколько я понимаю, ну, скажем так, поважнее государств часто бывают. Вот. Но, черт, откуда, где там солидарность, не знаю.
Нет, просто надо прекрасно понимать, что все вот государства, которые окружают Израиль, и которые потенциально могли бы принять беженцев, они понимают, что это не беженцы. Это новые граждане. Имеется в виду, что, ну, у беженца концепт таков, согласно конвенции по правам беженцев, что он вот сейчас, пока там бедствие войны, какая-то гуманитарная ситуация неблагоприятная, он у вас поживет какое-то время с документами беженца, а потом он вернется назад. А здесь этого не будет. Потому что возвращаться будет некуда. То есть сектор Газа сделает все, Израиль, чтобы он не был палестинским. Поэтому вот поскольку это все реально понимают, принять такое количество новых жителей не просто в статусе беженцев, а в статусе, так сказать, новых граждан, то есть их интегрировать, дать им жилье хотя бы временное, работу хотя бы временную, детей как-то устроить хотя бы временно, опять же. Вот, мне кажется, просто никто из близлежащих стран, ну, не готов морально к такому. Вообще забавно, что как раз-таки те, кто смог действительно поддержать и словом, и делом, и что только не делают, и картинки рисуют невероятные, это действительно хуситы. То есть даже не государство Йемен, а вот именно движение такое, которое там занимается этими кораблями. Понятно, что тоже ну, неправильно себя ведут, но, по крайней мере, они пытаются как-то помочь.
Ну, по-своему, по-своему, да, себя ведут.
Как они понимают, поддерживают.
Логика в их действиях, да.
Там, да, они говорят, что вот... Мы, так сказать, за Палестину, но у них там лозунги-то, не дай бог, там у них лозунги из серии там «Смерть Израилю, смерть Америке», то есть такие прям, вот именно такие брутальные, такие суровые, поэтому как бы мы хуситов ни в коем случае там в пример не ставим, но просто это как раз вот к вопросу об этой всеобщей беспомощности, когда, ну, никто ничего не может сделать, но можно там собраться в ЛАК, в Лиге Арабских Государств, но регулярные сборы на эту тему происходят в ООН, да, выделяется гуманитарная помощь, на это идут какие-то деньги, это удается согласовать. Ну, как бы 1,5 миллиона человек, там даже больше, под 2. Что с ними делать? Куда? Как это все будет? Так что есть о чем, конечно, подумать. У нас первая часть такая немножечко, не то чтобы депрессивная, но, скажем так, заставляющая задуматься, Петр Алексеевич, я считаю. А во второй у нас будет разгуляй. Потому что там у нас будет бразильский карнавал, там у нас будут европейские фермеры, очень креативные, кстати, оказались ребята, и будет даже очень такая интересная, местами конспирологическая, местами, в общем-то, вполне себе географическая концепция, связанная с течением Гольфстрим. Это очень важно. Так что после небольшой паузы мы все это с вами радостно обсудим. Но я, конечно, сразу скажу, я жду бразильский карнавал как мягкую силу Бразилии, мы это понимаем. Чуть-чуть еще подождем и дождемся.
Хорошо.
Обсудим.
Конечно, обсудим.